Удивительным образом, за разговорами, мы к пятнице подошли таки к завершению гадрана. И, ответив на вопрос о последовательности трактатов, подошли к возможности ответить на самый исходный вопрос нашего гадрана. Традиционный вопрос о связи между завершением этого трактата и его началом. Если вы помните, трудно уже припомнить этот момент, в самом начале мы перешли к изучению первой мишны трактата и начала его геморы, именно в связи с тем, чтобы в результате прийти к прояснению связи между началом трактата и его завершением. Основной вывод, который был сделан нами за последние, наверное, два урока, в основном на прошлом уроке, это то, что Рамбам, в отличие от Раши, полагает, что первая мишна занимается именно тем, что мы назвали преступной сойтой. То есть, ситуацией, когда, ну, в общем, чрезвычайно велик шанс, что женщина действительно изменила мужу. И тогда ситуация с ней складывается так, что Тона из нашей мишны постановляет, что ревновать ее запрещено. По какой причине? А потому что, если она изменила мужа, следовательно, муж тоже, наверное, ведет достаточно беспокойный образ жизни. И, следовательно, проверку вода не осуществит, вода сойты, что приведет к ряду проблем, которые, в общем, приоритетны перед прояснением обстоятельств. То есть, уже тогда лучше просто понудить эту пару к разводу. В отличие от Раши, который считает, что первая мишна говорит не обязательно, не прицельно о этой преступной сойте, а о ревности вообще. Также к женщине, которая не давала на то оснований. То есть о ревности, выражаясь в терминах позапрошлого, по-моему, урока, и один, и два. В сборнике мы находимся на странице Рейш Айн Тес, 279, пункт Хес. Ал пи шита за Рамбом, в соответствии с подходом Рамбома. Шаатхола за Масехас Медабрис Эдейс Сойта Ахойтис. То есть, его позиции, понимающие первую мишну, как говорящую о преступной сойте. Ювен гам аша шайхус шель отхола самасеха сиюма. Станет понятна также и связь между началом трактата и его завершением. Лой тисней ирес хейт ди ико ано. Какой нас отрывок интересовал, он был вынесен в подзаголовок как бы Адрана. Высказывание Рав Нахмана относительно того, что после смерти Раби он является прямым его преемником по части богобоязненности. И по этой причине невозможно написать, что богобоязненности в мире больше после Раби настоящей нету, потому что есть Рав Нахман, о чем он и заявляет. «Гоэйцо лисаим эз масэхэс сойта, шэлой тие сойта ахойтэс, вэшэлой юскэ куликаим бэпоэль эз гилхэс сейта». Средство завершить трактат сойта таким образом, чтобы сойта ахойтис, преступная сойта, вообще ее существование было неактуально, чтобы не приходилось осуществлять на действии законы сойты. Ялидей делой тизны иресхей деико ано. Это таким средством является то, что обозначает высказывание Рав Нахмана: не учи богобоязненность, ибо есть я. Кашер Игуди лоимет масеха сойта, когда еврей изучает трактат сойта. Вегум мисаем вехойсен. И он завершает и запечатывает. Лой тисны иресхейт де ико ано. Не трактуй, не пиши там в мишну свою богобоязненность, в смысле, что она закончилась после по уходу Раби, потому что есть я. Шегумагия лаадарга де ирас хейт, аз мизбатл эскола мициюс ваевшориус шел хейт весойта. означает достижение, то есть, ну, символизирует, наверное, в данном контексте, достижение ступени богобоязненности, когда устраняется всякая возможность существования греха. О какой богобоязненности? Вот понятно, что коли Мишна заявляет, что по уходу Раби, вернее, Брайса, если я правильно помню, по уходу Раби из мира пропала подлинная богобоязненность, то, ну, 100% имеется в виду богобоязненность какая-то особого толка, действительно. По-настоящему подлинная богобоязненность. И вот Рав Нахман возражает, нет, она никуда не пропала, я являюсь ее носителем, я являюсь продолжателем дела Раби в этом отношении. Что же за богобоязненность имеется в виду? Такая богобоязненность, которая исключает, в принципе, саму возможность существования греха. И достижение этой ступени богобоязненности, оно является залогом тому, чтобы исключена была ситуация, описывающаяся началом трактата, где, согласно подходу Рамбама, речь идет о суете, которая да, согрешила. Тес. Въешли вайр за шейхусанал гамли шитас раши, шакину и шибаатхола самасехас гу гамли и шикшейро хулю. И есть возможность прояснить такого рода связь, данную связь найти. Также с точки зрения подхода Раши, который, как мы только что вспоминали, понимает первую Мишну как говорящую о ревности вообще. То есть, имеет в виду, что она повествует также о ревности, которую муж испытывает к женщине, которая не дает никаких оснований для этой ревности, то есть о ревности типа наставления. «Валдерезе бинина стирова ашко хулю шебемишна лахарейзе». И подобно этому он рассматривает, подобными этому рассматривает он рассуждения, законодательные решения, вернее, скорее, относительно уединения, того, как поет суету в следующей мишне. «Эйн мудгеш базе дымайри бесойта ахойтес», то есть он понимает весь этот текст таким образом, что говорится здесь не обязательно о суете, которая уж прям согрешила, «Эла афилу гитгейро», а речь идет также и о чистой. «Афилу гитгейро» – это цитата из высказывания Раши, которую мы процитировали в самом конце прошлого урока, где он прямо, почти практически напрямую заявляет вот эту свою шиту, что я полагаю, что здесь речь идет также о женщине, которая совершенно чиста, ну вот обстоятельства так сложились, что она оказалась в ситуации суеты. Лифи апир уже иду абирас хейт, шемис ярим, лой мяйнеш шибу алидеа хейт и разаинеш, элло мя хейт ацмой. Как связать между собой эти две вещи? Ну, то есть, с точки зрения подхода Рамбама, который полагает, что в начале трактата говорится действительно прицельно о грехе. Понятно, что завершение трактата, которое говорит о том, что исключает грех, ясно, что эти два момента связаны. Но если рассматривать начало трактата по Раши, как говорящая также о женщине, которая совершенно никак к греху не имеет отношения, на первый взгляд, совершенно кошерная женщина, которая не давала никаких оснований для подозрений мужа. Как это может быть связано с разговором о богобоязненности, которая должна исключить грех? И вот эту связь можно нащупать через известное высказывание, известное понимание самого термина «богобоязненность» как боязни самого греха, а не наказания за него. «Ми эцем аинен да асиес доварши угэпех роцинашем». То есть, ну, понятно, богобоязненность может пониматься по-разному. Смотри наши частые рассуждения относительно нижнего страха и высшего страха. Страх перед Всевышним, он же богобоязненность, может одеваться в разные формы. Это может быть боязнь неприятностей, наказания, мучений, которые будут связаны какого-то рода духовного, материального, которые будут связаны с совершением греха. Ну и понятно, что это не самый верх богобоязненности, это такая немножко корыстная богобоязненность, просто я не буду делать, я не буду совершать того, что Всевышний меня запретил, потому что я боюсь получить по голове. А может быть, богобоязненность совершенно принципиально иного толка. И понятно, что совершенно иной высоты. Богобоязненность, которая связана именно с боязнью греха. То есть с тем, что человек опасается, тревожится, мечтает исключить саму возможность нарушения воли Всевышнего. Шейнензе мудгеш бами юхат бесуэта шейгит гейра. Вот эта вот идея такого рода богобоязненности, она выражена наиболее ярко не в преступной суете, а в суете, которая тегойра, в чистой суете. Ну, то есть, женщине, которая на самом деле чиста, и вот оказалась в этой ситуации только благодаря стечению обстоятельств. Бехола авейрес, ну, и либо вообще женщина, которую муж наставляет, но это, я думаю, сейчас не очень увязывается с контекстом тех рассуждений, которые мы ведем. Так или иначе, первая Мишна говорит о ситуации именно с суетой. Бехола авейрес еш ойнеш. Для любого греха есть свое наказание. Поэтому для любого греха актуальны обе стороны вот этой богобоязненности. Богобоязненность в плане боязни греха, то есть самого греха, нарушения воли Всевышнего, и богобоязненность в смысле боязни наказания за совершение греха. Йойца миклоузе иша шихиты гейру. И из этой совокупности, то есть любая заповедь, обладает наказанием, следовательно, актуальны для нее оба вида богобоязненности. Исключением является вот эта самая ситуация с чистой женщиной. Въешет сло стиро ве ашко ахулю. То есть, ну да, вот, кстати говоря, и Рэбе, собственно, все поставил на место. Вот эта женщина оказалась в ситуации вроде Ханы, матери пророка Шмуэля, о которой мы рассказывали вчера. Оказалась в ситуации, когда она, да, уединилась с мужчиной, с которым ей муж запретил уединяться. Дальше она была подвергнута всей этой процедуре сойты, была опоена водами сойты. Шелой зобельват, шелой магиело шумей, нашела адраба. Так вот, ситуация эта каким образом разворачивается при таких обстоятельствах? Ей наказание никакое не грозит. То есть, за что ее наказывать? Она не совершала никакого преступления. Она сама сформировала ситуацию, при которой в результате была опоена этими водами. То есть о наказании здесь речи не идет. Эла адраба, напротив того, гими кабеле сохар годль, напротив того, она получает великую награду. Как Тора озвучивает эту награду в завершении тракта, в завершении раздела, посвященного суете, вениксу венизру азера. То есть, если она в результате оказывается чиста, то тогда она очищается и засевает семя, то бишь рожает, даже если была бесплодна. К моему шомру хамейну гойсу елэдэс бецар елэдэс беревах нэнкевис елэдэс хорим вихулю. И как мудрецы расшифровывали эту позицию многократно, ну вот в ситуации с Ханой, если бесплодна, то рожает, а мудрецы объясняли, что награда ожидает и вот изменения в этой области, в области родов, ожидает и ту женщину, которая рожала до этого. Если она рожала девочек, будет рожать мальчиков. Если она рожала тяжко, то она будет рожать, вернее, в обратном порядке, почему-то у меня получилось, то она будет рожать легко. Так вот, несмотря на то, что она не то, что наказание не удостаивается, а она, напротив, награждается в результате всей этой процедуры, она нуждается в принесении особого жертвоприношения во искупление. Она приносит минху. Кеэце маинен шигоя эцло стиру. А почему? А потому что никакого преступления номинально она не совершила. То есть, ну, понятно, вся эта история с уединением, запретом мужа, уединением направлено на исключение, если мы говорим о суете ахойтес, преступной суете, то речь идет об исключении преступной интимной связи между женой и посторонним мужчиной. В этом случае никакой, то есть, ну и вот обряд сойты проясняет, была ли эта связь. Но подозрения на то есть в случае преступной сойты и так далее. Здесь подозрений никаких нет и никакой связи между вот этой порядочной женщиной, которая решила таким образом, ну, предположим, вот как в случае с Ханой, решила таким образом попробовать изменить судьбу, обрести детей, наконец. Тут никаких подозрений нет и никакой связи между ней и тем мужчиной, с которым она уединилась, нету. Но так или иначе, она становится в ситуацию, которая, ну, сомнительна с точки зрения еврейского закона. Она оказывается в ситуации стиры. То есть, она уединяется таки с этим самым мужчиной. А филук шеин зе буэфен а осур лулейкин а баал эйн за ангога арауя. И даже если это происходит образом разрешенным, ну, то есть, каким-то как-то обставлено так, что это в любом случае исключает подозрения. И если бы не кинуй, не ревность мужа, ну, то есть, невысказанное мужем условие, что вот я тебе запрещаю уединяться с этим мужем, так вообще бы с этим никакой проблемы не было. Даже в том, даже в этом случае это поведение неправильное с точки зрения еврейского закона. «Векшиейше цло стиро афилу кшигоя ойсе зе мейхамаса хэшбен». И если на ее счету есть вот эта самая стира, то есть самая кошерная женщина, вроде Ханы, подстраивает ситуацию стиры с целью заполучить ребенка, с целью родить пророка Шмуэля, между прочим. Ну, в результате проблема решилась более простыми средствами, но могла бы решена быть и так. С точки зрения представлений там Ханы. Так вот, она из соображений самых благородных, самых возвышенных формирует эту ситуацию. То есть, это вообще все театр, на первый взгляд. Это все вот такая подстроенная ситуация, которая не несет в себе никакого даже оттенка нарушения, вроде бы. Если она создает эту стиру из расчета шалидейзет и кабелы засохар шельвениз розера, вот она создает эту ситуацию для того, исключительно, чтобы в результате получить награду и засеяться семя, ну, то есть родить. А рейзе симон шехосовес лоби и расхейт. То, что она проходит через эту ситуацию, ее создает, вот она ее не боится, то есть она так или иначе ставит себя в сомнительное положение с точки зрения закона. Это означает, что в ней отсутствует иросхейт. То есть, что, к чему Рэбе ведет? Что в этой ситуации уникальным образом отсутствует страх наказания. Какое наказание? Эта женщина не ждет никакого наказания. Она же знает, что она не согрешила. Напротив, она создает всю эту ситуацию, чтобы получить награду. То есть, у нее не может быть страха перед наказанием. Это вот ситуация, в которой страх наказания сепарирован и отторгнут. Выведен за рамки этой ситуации. То есть, это уникальный случай, когда речь идет о заповеди, в которой, о ситуации в рамках еврейского соблюдения, служения, где страха наказания быть не может принципиально. А вот страх греха, он, да, присутствует, страх самого греха, в смысле страх нарушить волю божественную, он и в этой ситуации актуален. А то, что женщина все-таки при всей ее чистоте и кошерности, она ставит себя в подобную ситуацию, означает, что этого страха греха, как страха нарушить волю Всевышнего именно, у нее таки да не достает. В этом есть проблема. И поэтому она должна приносить жертву во искупление, даже если искупительную жертву, даже если вроде как греха-то никакого не было номинально. Греха не было, но богобоязненность ее обладает определенным изъяном. «Велахен асиум вегмар шель масехе сойтегу». И по этой причине, сейчас в рамках рассуждений с позиции Раши, по этой причине трактат завершается высказыванием относительно подлинной богобоязненности, того, что подлинная богобоязненность, утверждением того, что подлинная богобоязненность присутствует в мире, несмотря на уход Раби, Кшемагиим ладарга шмашель лой тисней ира, ирасхейт де ико ано. То есть, завершается трактат Сойта утверждением уровня богобоязненности «Не учи богобоязненность, ибо есть я».